Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем с вами изучение периода судей, поскольку ситуация у нас на данном этапе изучения книги летописей царей Иудеи ситуация тяжелая, период судей. Никто не может стать царем в еврейском народе, потому что народ в целом достоин, соблюдает заповеди, верен Богу, но тем не менее определенные сбои наличествуют. А книга Деврей Хаямим, летописи царей Израиля, приводит нас к необходимости постичь концепцию царства, что только тогда, когда еврейский народ в целом будет народом царства, и когда каждый отдельно взятый человек будет достоин царства, тогда мы сможем осуществить задачу, возложенную на еврейский народ, привести в этот мир божественное присутствие. Мы говорили с вами про первые, на прошлой лекции, про первых шесть судей, которые приводили еврейский народ к духовному исправлению, которые приводили народ к тому, что он становился народом Бога, и тогда неприятности уходили в сторону. И сейчас у нас с вами седьмой судья, которого звали Авимелех бен Гидон. Это первый и единственный судья, который стал сыном предыдущего судью. Про Гидона мы говорили. На этом закончилась наша предыдущая лекция, что Гидона было из колена Минаше, в тот момент бесчисленная рать Мидьяна и других народов выступала против еврейского народа с одной единственной целью – разрушить посевы, не причинить кому-то никакого ущерба, разрушить, в смысле ущерб, да, но не лишить кого-то жизни, а разрушить посевы, уничтожить посевы. Это была единственная задача, которая стояла перед ними. И в результате ангел раскрывается перед Гидоном и говорит ему, что он должен взять на себя должность судьи, о чем Гидон совершенно не думал. В результате он приносит в жертву быка своего отца, разрушает языческое капище, которое стояло у них в их местечке. Народ сначала хочет предать его наказанию за надругательство над историческими памятниками, но в результате оправдывают, потому что действительно как-то за разрушение идола, что является заповедью Торы, наказать его невозможно. В результате Гидон приводит еврейский народ к очень необычному спасению. 300 евреев, которые особо так оружие не носили, наносят поражение бесчисленной медианской рати. Все они из колена Минаше. Как остальные колена еврейского народа воспринимают это дело? Гидону приходит из колена Ефраима с претензией, почему ты пошел воевать, а нас, колено Ефраима, не позвал. Мы, колено Ефраима, получили первенство над Минаше, и мы, соответственно, должны быть впереди. И угрожают гражданской войной за то, что недополучили они уважения. Гидон отвечает им очень мягко, очень смиренно, что останавливает кровопролитие между ними. Итак, смирение – очень важное качество. Обратите внимание, смирение и отсутствие безразличия делают человека судьей в еврейском народе. Что значит судьей? Тем человеком, который может сам прийти к верным решениям и может других людей тоже к верным решениям привести. Замечательно. Итак, Гидон был пятым судьей, у нас всего их 13 судей, пятым судьей был Гидон, шестой судья Авимелех, сын Гидона. Авимелех был одним из судей. Как он судил и что произошло в период его суждения? И было, когда умер Гидон, сыны Израиля опять совратились Баалями и поставили себе Бальбрита Богом. Итак, в дни Гидона, хотя еще раз мы говорили с вами о том, что не был он никаким великим теологом, тем не менее в его дни никаких Баалей не было, никакого служения каким бы то ни было другим силам, кроме единого Бога, не было. И не вспомнили сыны Израиля Господа Бога своего, спасшего их от руки всех врагов, окружавших их, и не сделали добра дома Ерубаль, Гедон, обратите внимание, он получил дополнительное имя Ерубаль, тот, кто с Баалем ссорится, тот, кто с Баалем, с божеством, этим главным кананским божеством спорит. Подобно добру, которую он сделал Израиль. То есть как-то Гедона не оценили, и так все это осталось. И пошел Авимелех, сын Ерубаля, в Шхем к братьям матери своей, то есть отсюда мы видим, что у Гедона была жена из колена Ефраима. Сам он был из колена Минаше. Коленный признак передается по материнской линии, а жена была из Шхема, из колена Ефраима, который там проживал. При этом Шхем – это место, изначально предрасположенное к бедствиям, к несчастьям. И Авраам, когда Всевышний сказал ему: «Лех леха миарцеха, приди в землю, которую я укажу тебе, выйди из земли твоей, приди в землю, которую я укажу тебе», Авраам в первую очередь приходит в Шхем для того, чтобы молиться там за сыновей Израиля, чтобы не было неприятностей. Итак, Авимелех, сын Ерубаля, сын Гедона, приходит в Шхем к братьям матери своей и сказал им и всему семейству дома отца матери своей, говоря: «Говорите вслух всех жителей Шхема, это лучше для вас. Власть ли над вами, что лучше для вас? Власть 70 человек, у Гедона было 70 сыновей, всех сынов Ерубаля, или власть над вами одного человека? Что вам лучше? Вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». И братья матери его говорили о нем все эти слова всем жителям Шхема. И склонилось сердце их к Авимелеху. Авимелех проводит впервые кампанию, предвыборную кампанию для того, чтобы стать судьей. До сих пор и после этого ни один судья никакой предвыборной кампании не проводил и не проводит. Его принимает еврейский народ в заслугу его достоинств. Или в данном случае Всевышний назначил его. И он просто взял и пошел, и за ним пошли другие люди. И он спас еврейский народ, и дальше был снискал уважение в глазах людей. Никаких предвыборных кампаний никто не проводил. Так вот, в случае с Авимелехом это единственный случай, когда это было не так. Он проводит предвыборную кампанию. «Ибо говорят они, он же наш брат», то есть заручился поддержкой колена Ефраима в Шхеме. «И дали они ему 70 серебряных шекелей из дома Бальбрита». Обратите внимание, его предвыборная кампания нуждается в финансировании. «И дают ему 70 серебряных шекелей из дома того самого Бааля», то есть из языческого капища. «И нанял на них Авимелех людей пустых и легкомысленных, и те пошли за ним». То есть Авимелех нанимает себе спичрайтеров, которые будут продвигать его людей пустых и легкомысленных. Обратите внимание, вот вам просто вся история человечества здесь более-менее уже заложена, как люди продвигаются в предвыборных кампаниях. «И пришел он в дом отца своего в Офру и убил братьев своих, сынов Ерубаля, 70 человек на одном камне». Убивает своих сыновей Гедона. «Но остался Йотам, младший сын Ерубаля, потому что спрятался. И обратились все жители Шхемы и всего Бейт-Мило, и пошли и поставили Авимелеха царем у памятника, который возле Теребинта в Шхеме». То есть они его провозглашают уже ни много ни мало аж царем. «И как сообщили Йотаму, пошел он, встал на вершине горы Гризим». Гора Гризим – это та гора, на которой было дано благословение еврейскому народу, коленам, которые получили благословение. Гора Гризим и Шхем находятся Гризим и Иваль находятся с двух сторон. Между ними в долине находится Шхем. Там я был достаточно часто в городе Шхем. Место выглядит как какой-то лунный пейзаж, совершенно что-то вот такое нереальное. На горе Гризим были даны благословения, на горе Эйваль были даны проклятия. При этом, обратите внимание, когда еврейский народ вступает в землю Израиля под руководством Йошуа бен Нун и нарушает таким образом государственные границы мощных кананских народов, то еврейский народ делает обрезание, сразу ослабляет себя. После этого проходит порядка там, 90 километров до Шхема. Там принимают благословение и проклятие. Благословение тем, кто исполнит заповеди Торы и скажет весь народ «Амен». И проклятие тем, кто не примет и скажет «Амен». В результате на горе Гризим были даны благословения, на горе Иваль – проклятие. Гора Гризим – она цветет до сегодняшнего дня. Гора Эйваль лысая до сегодняшнего дня. Так вот, на горе Гризим, на гору Гризим поднимается Юта, младший сын Ербааля, Гедона, который спасся от этой резни. «И собрались все жители Шхемы и всего Бейт-Мило, и пошли, и поставили Авимелеху у себя царем. И поднимается Йотам, и, возвысив голос свой, закричал и сказал им: «Послушайте меня, жители Шхемы, и послушает вас Бог. Пошли некогда деревья помазать над собой царя, и сказали: «Маслине, царствуй над нами». И сказала маслина: «Бога, и оставлю я разве жирность свою, которую чествуют Бога и людей, и пойду скитаться по деревьям». То есть маслина отказывается от того, чтобы стать царем деревьев. Такая притча, которую дал Йотам. «И сказали деревья смоковницы: иди, царствуй над нами. Но сказала им смоковница: разве оставлю я сладость мою и добрый плод мой, и пойду скитаться по деревьям? И сказали деревья виноградной лозе: иди ты, царствуй над нами. Но виноградная лоза сказала им: разве оставлю я сок мой, который веселит Бога и людей, и пойду скитаться по деревьям». Обратите внимание, Бога и людей. Как вино Бога может радовать, если люди, которые пьют вино, при этом сохраняют свою возвышенность и используют вино для служения Богу, для кидуша, то тогда это радует Бога. Если люди в вине видят исключительно алкогольную составляющую, и при этом обычно люди себя достаточно низко ведут, то Бога это, конечно же, не радует. Поэтому очень важно иметь это в виду, и в частности, евреям совершенно не свойственно пьянство. Евреи пьют с рождения, первый шаббат наступает в жизни ребенка, ему дают каплю вина, поэтому евреи вообще на вино смотрят как не на пьянящее и не опьяняющее, а как на инструмент для служения Богу. И об этом сказано: «Гдулага лагимара микаревит», сказано в Талмуде, в трактате Мегила. Большое значение имеет глоток спиртного вина, который приближает сердца людей. Там, где вино пьется для исполнения воли Бога, там сердца людей приближаются. Итак, сказали все деревья Герезия, некой такой, не знаю точно, что это такое, но чему-то такому очень бесплодному и бездарному: «Иди ты, царствуй над нами». И сказала Дереза деревьям: «Если вы действительно мажете меня в цари над собой, то идите, укройтесь в тени моей». Тени у него, конечно, нет. «Если же нет, то выйдет огонь из Дерезы и сожжет кедры ливанские». И обращается, соответственно, Йотам к жителям Шхема, говоря, что вы чудовище избрали на царство, и таким образом это не произойдет. В результате происходит восстание, долгая история, и, наконец, убивают Авимелеха, и заканчивается его позорная тирания в еврейском народе. Однако, несмотря на это, Авимелех входит в число 13 судей. То есть один из периодов еврейской истории, он такой, что Авимелех является судьей. Он тоже каким-то образом судит. И он, кстати, спасает еврейский народ от каких-то врагов, которые его преследуют. То есть Авимелех какую-то что-то положительное имел, но при этом убил 70 своих братьев и при этом вот так вот себя вел. Авимелех, шестой судья. Кто был седьмым судьей, об этом рассказывает нам 10 глава. Она говорит следующее: «И после Авимелеха встал для спасения Израиля Тола бен Пуа бен Додо из колена Иссахара. Жил он в Шамире на горах Ефраима, и судил он Израиль 23 года, и умер, и погребен в Шамире». Это все. Два стиха, которые говорят про судью Тола бен Пуа. Не было никаких несчастий в его время. Он судил еврейский народ, он был из колена Иссахара, из колена, сила которого в изучении Торы. Сказано, что только в период второго храма 400 судей Сангидрина были из колена Иссахара. То есть Иссахар – это колено изучения Торы, колено пребывания в шатре. И когда колено Иссахар учит Тору, то тогда мир в этом мире. Нет никаких войн, не требуется никаких генералов, никаких военных достижений. Иссахар своим изучением Торы приводит еврейский народ к благословению. Зовут его еще раз Тола бен По. Что такое Тола? Червь. Что такое червь? Его сила в устах. Червь он грызет. Поэтому колено Иссахара обладает силой его уст, силой его молитвы и силой его изучения Тора. Тола бен По судил Израиль 23 года. Народ остается праведным, и не происходит с ним никакого зла. Похоронен он в поселении Шамир. Что такое Шамир? Шамир – это червь, это не укроп. Сегодня на иврите Шамир – это укроп. Но и на языке Танаха тоже. Как бы Шамир имеет два названия. Так вот, Шамир в аспекте червь – это тот Шамир, который грыз камень и подготовил, посредством Шамира подготовили камни для жертвенника в Иерусалимском храме. Соответственно, его зовут Тола, червь, и он живет в поселении Шамир, червь. Рама Мипана говорит, что Гилгуль Тола бен По, это Беньягу бен Йехоядда, военачальник царя Шломо, который, использовав Шамир, как раз и создал жертвенник в первом храме. Когда евреи изучают Тору, когда евреи молятся, то тогда нет войны, тогда о судье ничего не нужно сказать, кроме двух стихов. Этого, оказывается, вполне достаточно. Восьмой судья после него – Яир Агилади из колена Минаше. О нем сказано три стиха. После него встал Яир Агилади из Гилада, с голландских высот, и судил Израиль 22 года, и было у него 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них, и называют доныне селениями Яира, что в земле Гиладской. И умер Яир, и был погребен в Камоне. И дальше следующий стих, и опять стали сыны Израиля делать злое перед очами Господа. Значит, что во времена Яира ничего подобного не делали. Яир, что это означает на иврите? Светящийся. Он действительно светился. Он как человек был, человек света. После Тола бен По из колена Иссахара он стал судьей, он светился, соответственно. Еврейский народ видел эту ситуацию. Он был в исправленном положении и при предыдущем судье, при Тола бен По. Теперь судья, который светится, и 22 года он управлял еврейским народом. Поэтому ситуация была исправлена. В Сефер Аюксим написано, что в то время, во времена Яира Агилади, в Израиле была одна ведьма. Одна ведьма была, остальные были не ведьмы. В Риме тогда начали создавать латынь. Рим, который разрушит второй храм, тогда началось создавать латынь. Язык начал образовываться. Это тоже сказано именно про в аспекте, в книгах тайного учения сказано про Яир Агилади. После их смерти, после смерти Тола и Яира, сказано, оставили Бога и не служили ему. Результат – война с Амоном, которая наступает. До этого войн не было, значит, при жизни этих двух судей состояние еврейского народа было очень даже достойным. В результате Амон после смерти Яира, когда еврейский народ начинает опять делать глупости, Амон начинает свое пробуждение, и притесняли и угнетали сынов Израиля 18 лет, и возопили сыны Израиля, и обратились к Господу, и признали, что согрешили мы перед Господом, и служили Баалю. И сказал Господь, что необходимо что-то сделать. И сказал народ, что надо каким-то образом это порабощение Амону прекратить. Амон был достаточно слабенький народ. Жил по ту сторону реки Ярден. Ярден, и, соответственно, ничего он из себя такого не представлял, чтобы его нужно было бояться. Вот. Но не было никого, кто бы евреев повел за собой воевать против Амона. Каждый жил у себя. Не было никакого объединения, не было военкоматов, не было ничего, поэтому... 11 глава книги Судей рассказывает следующее. А Ифтах Гиладиянин, был некий Ифтах из колена Минаше, в Геладе. Он был сыном блудницы, а породил Ифтаха Гилад. Так, Гилад – некий человек, которого зовут, соответственно, голландским высотам, Гиладом его зовут. И у него сын, как здесь сказано, от блудницы был рожден. Под блудницей объясняют нам комментаторы, что речь идет совсем не о какой-то там блуднице, в том смысле, как это понимается сегодня, когда в газетах такое пишется. Речь идет о том, что у него была наложница, у отца была наложница, которая родила ему Ифтаха, а сам он потом взял жену из своего колена, а эта наложница была из другого колена, и он уже родил себе, так сказать, детей от замужней женщины, соответственно, эта наложница, ее сын, попали в немилость, и в результате сын уходит из этой семьи. Вот, как здесь об этом написано. Итак, отсюда мы учим, что человек должен жениться, еврей должен жениться, согласно Галахе, на своей жене, принять те условия, которые требуют Ктуба, божественное соглашение, божественный договор между мужем и женой, и чтобы жена не была наложницей, в результате которой рождаются сыновья, которых изгоняют, которых не считают настоящими сыновьями. Итак, жена Гилада родила ему сыновей. Значит, кроме наложницы, вот этой была еще у Гилада жена, появилась позже, появилась раньше, не имеет значения, родила сыновей. И выросли сыновья жены, изгнали они Ифтаха и сказали ему: «Не получишь ты удела в доме отца нашего, так как ты сын другой женщины». Видите, здесь не сказано, что сын этой самой блудницы, это сын другой женщины. Короче, лишили его на законного наследства в доме своего отца. Ему положено, даже если человек рождается от наложницы, ему все равно положено наследство от его отца, но они даже не столько говорили о экономическом, имущественном наследстве, сколько о том, что ты типа чужой, мы все тут сыновья от жены, а ты от наложницы, поэтому... «И убежал Ифтах от братьев своих и поселился в земле Тов. И собрались к Ифтаху люди пустые и выходили с ним». То есть некое образование пустых людей, таких же, как Ифтах. То есть он тоже был пустой человек и притягивал к себе. Видимо, был такой привлекательный пустой. Такой вот человек, который... Душа компании, то, что называется. Короче, компания с ним собралась. «И было спустя некоторое время. Стали воевать сыны Амоновы с Израилем. И было, когда воевали аммонитяне с Израилем. Пошли старейшины Гилада взять Ифтаха из земли Тов». То есть они видели, что единственный, кто хоть как-то организован в стране, где каждый сидит под своей виноградной лозой, это вот тот самый Ифтах. С группой пустых людей. Больше как бы вообще некому обратиться. Самая большая армия у него, самое большое объединение пустых людей. Понятно, что в такой ситуации царем быть невозможно, и храм не строится. Все это нам необходимо понять для того, чтобы текст книги Деврей Раимим, летописи царей Израиля, как-то начала для нас разговаривать, чтобы мы понимали, какие тогда происходили процессы, что еврейский народ таки начал продвигаться к царству и в результате построил храм, и как потерял его после этого. Это суть книги. «И сказали Ифтаху: иди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами. И сказал Ифтах старейшим Гилада: ведь вы возненавидели меня и выгнали меня из дома отца моего. Почему же теперь пришли вы ко мне, когда вы в беде?» Ифтах задает им самый, что ни на есть, простой невротический вопрос, ответ на который он сам прекрасно понимает. Типа, что вы меня обидели, а теперь вы ко мне приходите? Вот вы такие сякие плохие. «И сказали старейшины Гилада Ифтаху: для того теперь и возвратились мы к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами, и стал ты у нас главою всем жителям Гилада». Видите? Теперь пустой Ифтах станет головой для жителей Гилада. «И сказал Ифтах старейшинам Гилада: если вы возвращаете меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст их мне, то я буду у вас главой». Он говорит, ну, типа повторил это условие для того, чтобы оно как бы вошло в аналы, и чтобы потом никто не мог от него отказаться. «И сказали старейшины Гилада Ифтаху: Господь да будет свидетельницей». Видите, четкое соглашение. Говорит, хотите, чтобы я был у вас главой, надо четкое соглашение, чтобы у нас было подписано. «И пошел Ифтах со старейшинами Гилада и назначил его народ над собой. «И послал Ифтах послов к царю сынов Амоновых сказать, что тебе до меня, что пришел ты ко мне воевать в стране моей». Теперь обратите внимание, как на первый взгляд пустой Ифтах выступит сейчас политической речью, которая подведет исторический итог. Сегодня, кстати говоря, вот из слов Ифтаха некоторые политические деятели, когда они устраивают войны против других стран, они что-то в историю сейчас в последнее время бросило их к исторической концепции вдаваться. У Ифтаха ситуация была совершенно обратная. Он защищался. Он не нападал ни на какие страны и не объяснял исторически правильность и оправданность своего нападения. Он говорил про защиту своей страны. Его политическая речь, она вошла не просто в учебники, а в Священное Писание. То есть, обратите внимание, Ифтах вроде как бы простой человек, однако при этом такую речь дал, что в Священное Писание она была приведена. Можно было просто сказать, что пошел он воевать и победил, что и произойдет. Но нет, его речь приводится в Священном Писании, посмотрите. То есть даже человек, который не является там великим теологом, при определенных условиях, если он встает за еврейский народ, он сможет обрести силы, Бог дает ему, уста ему раскрывает, так что он говорит. «И сказал царь сынов Амоновых послам Ифтаха, потому что взял Израиль при выходе своем из Египта землю мою от Арнона до Ябока». Короче говоря, у Амона территориальные претензии о том, что часть Голанских высот, ну как сегодня у Сирии, именно эти территориальные претензии, так тогда были территориальные претензии у этих самых Амона, что евреи взяли часть их территории. На это ответит Ифтах, что евреи не воевали с Амоном и захватили землю Сихона и Ога. А до этого Сихон захватил эту часть земли от Амона. Действительно, эти земли когда-то принадлежали Амону, но захватил у них эти земли не Израиль, а Сихон, которого победили евреи. Короче, такую драшу, такое толкование он даст, и в результате не удовлетворились эти, соответственно, аммонитяне, и было им все это не приняли они, в результате начинается война. И Ифтах обращается к Богу и говорит: «Дай мне победу, и тогда первое, что выйдет из дома моего, я принесу жертву». Он побеждает, глобально разбивает аммонитян, еврейский народ восхищен. В результате первое, что выходит из его дома, встречать его, это его дочь. И вот, когда он увидел ее, и пришел Ифтах в Мицпу, в дом своего, дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и плясками. Она у него единственная. Нет у него собственных ни сына, ни дочери. Единственная дочь его выходит встречать первой. И вот, когда он увидел ее, разодрал он одежду свою, сказал: «Увы, дочь моя, ты сразила меня и стала сокрушением моим. Я же отверз уста мои перед Господом и не могу отречься». И сказала она ему: «Отец мой, ты отверз уста свои перед Господом, делай со мной то, что вышло из уст твоих, когда уж дал тебе Господь отомщение врагам твоим, сынам Амоновым». И сказала она отцу своему: «Сделай для меня вот что, отпусти меня на 2 месяца, пойду и взойду плачем на горах, и буду оплакивать девство мое, я и подруги мои». И сказал он: «Пойди». И отпустил ее на 2 месяца, и пошла она с подругами своими, оплакивала девство свое на горах. И было к концу 2 месяца, возвратилась она к отцу своему, и совершила над ней обет свой, который дал, и не познала она мужа. И стала обычаем у Израиля. Из года в год ходили дочери Израилевы оплакивать дочь Ифтаха Гелодеянина 4 дня в году». Итак, обратите внимание, что с ней в результате произошло. Сказано, что не познала она мужа. То есть не приносил, конечно же, Ифтах свою дочь в жертву. Он отсылает ее для проживания в горах. То есть жертву, как бы, приношение жертвы, оно предполагает сначала посвящение в жертву. Если жертва посвящена, то Вопрос, когда ее конкретно зарезать, это вопрос уже второй. Соответственно, он посвящает ее в жертву, она живет в одиночестве на горе. Не было у нее мужа, не познала она мужа, и девицы ходили ее оплакивать, плакать вместе с ней 4 раза в году. Это один из судей Ифтар. Человек, который принимает такого рода обеты, и этот обет не имел силы, ибо обет по приношению в жертву может касаться только объекта, приносимого в жертву, но никак не собственную дочь. Поэтому это вообще... Ровно как если бы собака вышла, то не надо собаку тоже в жертву приносить, потому что собака это не жертва, приносительный, приемлемый объект. Соответственно, если бы он обратился к мудрецу, тот бы снял с него... этот обет, или объяснил, что дочь не подходит. Ифтах не обращается, мудрецы не обращаются к Ифтаху, потому что к нему относятся недостаточно уважительно. Короче говоря, ситуация очень-очень печальна в еврейском народе. Тем не менее, вот вам еще один судья, который таки спас еврейский народ. В результате к нему опять приходят колено Ефраима и опять говорят, что вы тут пошли воевать, нас не взяли, и начинается гражданская война между Ефраимом и между Менаше. В результате что? Страшная засуха. И следующим судьей, 10-м судьей является Ивцан, он же Боаз, о нем у нас была подробная с вами лекция, об этом мы говорили, что в результате этой страшной засухи после правления Ивцана Элимелех, его жена Наоми и 2 сыновей уходят из земли Израиля. То есть руководство колена Иуда, главный человек, которым должен был бы стать царем, если бы царство было в тот момент, это был бы Элимелех. Его имя таким и является. Элимелех, мне царство. Он оставляет землю Израиля в условиях голода, в условиях засухи, в условиях правления Ифтаха. Ему это все просто совсем не в тему. В результате он там умирает. Но Рут приходит в еврейский народ. Почему? Потому что 10-й судья, Ивцан, он же Боаз, он приводит еврейский народ в исправленное положение. И книга Рут начинается с того, что Ивцан собирает урожай ячменя. Это означает, что закончилась засуха, что Всевышний дал возможность и судье Ивцану привести еврейский народ в исправленное состояние. Итак, Боаз снимает урожай, он приходит к работникам со словами «Вегине Боаз бами Бейтлехем», вот Боаз приходит из Бейтлехем, из места Сангедрина. «Вайомер ле куцрим», и говорит он тем, кто урожай у него снимают, работникам, «Хашем и Махем», «Бог с вами», отвечает ему работники, «Да благословит тебя Бог». И мы задали вопрос при изучении Боаза этой темы, мы задали с вами вопрос, что это за приветствие, зачем нам все это было приведено, что Боаз приходит из Бейт-Лехем. Казалось бы, все эти слова не информативны. Суть такая, что он встретил Рут, женился на ней, и в результате родился Оведа, который будет дедом царя Давида. Это как бы суть повествования. Зачем мне знать, что Боаз пришел из Бейт-Лехем, если бы он пришел из другого места, то это бы чем-то нам помешало, и что он приветствовал этих самых. Ответ такой, что он пришел из Бейт-Лехема, из Сангедрина, который принимает решение, что после Ифтаха уже еврейский народ пришел в исправленное состояние, и поэтому можно благословлять людей именем Бога. Это было то решение, которое непосредственно в тот момент было принято в Сангедрине, в Бейт-Лехеме, и, соответственно, он приветствует работников и говорит «Хашем Мехем», они ему отвечают «Да благословит тебя Господь». Боаз приводит еврейский народ в исправленное состояние, Всевышний дарует снова дожди евреям. И дальше текст нам говорит о том, что был у нас 11-й судья, его звали Эйлон, и он был из колена Звулун. Звулун – это небеса, Звуля – это обитель, то есть это был некий человек, о котором написано 2 строчки. И он был праведный человек, в его время не было никаких испытаний, не было никаких трудностей. 12-й судья был Авдон из колена Ефраима, тоже имя только упоминается, о них совершенно ничего не сказано. То есть было нормально. В принципе, это и есть, такой и должна была быть книга Танаха, просто перечисление имен судей. И описание, что еврейский народ служил в их дни хорошо и не было никаких недостатков. Вот таких судей было всего лишь 4 за этот период. Это вот сейчас мы говорим 11-й Илон, 12-й Авдон. И еще 7-й был Тола и 8-й был Яир Агелади. Вот это были люди, у которых не было никаких недостатков. И, соответственно, таким образом было... хорошо, у евреев не было никаких врагов, не было никаких проблем. Последний судья, 13 глава книги судей, Шимшон. Тот самый Самсон, который, что мы о нем знаем? Любого еврея спросить про кого-нибудь из судей, то ни одного имени он не назовет. Но Самсон, все, конечно, все были в Петергофе, и все видели, как Самсон пасть льву порвал. Так был великим силачом и порвал пасть льву и сотнями убивал филистимлян, которые тогда как раз начали проявляться непосредственно перед царством. Когда филистимляне появились чуть раньше, во времена второго судьи Шамгара бен Анат, то тогда он воловьей упряжью побил 600 филистимлян, они ушли и в течение всего этого времени тихо сидели у себя на побережье Средиземного моря, сверху вниз, от Тель-Авива до Азы. Это была вот полоска, где они проживали. От северного Тель-Авива до Азы проживали филистимляне, которые были кананцами по своему происхождению. Итак, к концу периода судей филистимляне начинают проявляться как антипод еврейского народа. Филистимляне служат русалки, их идолом главным, который в городе Ашдот. Ашдот, Ашкелон – это все филистимляне. И главный идол находился в Ашдоде. Там было главное капище, стояло там некое изваяние русалки, концепция которой – это человек, который необрезанный, который не заключает завет с Богом. Поскольку еврейский народ уже приближался к царству, чисто исторически, то тогда... приходят филистимляне, которые мешают именно царству Израиля. 13-й судья, который выступает против них, Самсон. Так, люди считают, что он был большим силачом и порвал пасть льву, бил сотни филистимлян. На самом деле Шимшон был хромающим, слабым человеком, которому Бог давал силы лефа-амо, как написано в тексте в нескольких местах. Лефа-амо. От слова «паам» – раз. Дать ему силы для каких-то одноразовых действий. И в любом случае он не рвал пасть льву, он взял льва за лапки и сделал из него развертку такую, такую плоского льва. Сделал его из неплоского, короче говоря, сделал плоского льва. Это то, что он сделал. А пасть не рвал. Итак, этот миф мы развеяли. Поэтому Танах не поддерживает скульптуру в Петергофе, в Петродворце. Шимшон имеет задачу начать спасение Израиля от филистимлян. Так об этом написано. Но вот сам Шимшон слово «начать» в его миссии не заметил. Он посчитал, что его задача – спасти еврейский народ от филистимлян и завершить исторический процесс. Шимшон от слова «шемеш» – солнце. Главная дама, с которой здесь будут у него проблемы, Длила от слова «лайла» или от слова «лыдалдель» – это такой надорванный, болтающийся орган, которого хотел Шимшон вернуть в еврейский народ, раскрыв перед ней божественную истину. Но Длила тонкости божественного учения постигать не была сильно намерена, и несмотря на то, что было глобальное величие Шимшона раскрыто перед ней, глобальное величие Бога. Короче, он давал такие уроки по иудаизму, что он считал, что эти тонкости тайн Тора, они смогут эту Далилу, самую темную часть творения, вернуть к Богу, и тогда произошло бы исправление всего мира. Но он этого сделать не смог. У него не получилось, в результате филистимляне берут его в плен. Давайте посмотрим, как все это было. Итак, это 13-й последний судья. Об этом говорит 13 глава в книге Судей. «И опять стали сыны Израиля делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет». Опять 40 лет. Теперь уже, обратите внимание, филистимляне. До сих пор филистимлян не было. «И был один человек из Цоры, из семейства Дана, по имени Манох, а жена его была бесплодна и не рожала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: „Вот ты бесплодна и не рожаешь, но зачнешь и родишь сына. Теперь берегись, не пей вина из шехара, ничего пьянящего, и не ешь ничего нечистого“». Имеется в виду в состоянии нечистоты. Не некошерного не ешь, некошерное никто не ел в земле Израиля, а нечистого. То есть того, по отношению к чему законы чистоты, чтобы эта пища не была, до нее не дотронулся человек нечистый от мертвого, или прокаженный, или там другие какие-то аспекты нечистоты. Так вот, не ешь ничего, иначе как в состоянии полной чистоты. «Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва да не коснется головы его, потому что назиром Бога будет это дитя от самого чрева, и он начнет спасение Израиля от рук филистимлян». Ведь он начнет спасение Израиля, и его, соответственно, он будет назир. Кто такой назир? Это человек, который имеет три элемента, сочетает, осуществляет, исполняет три элемента служения, который не распространяется на людей по умолчанию. Это он будет не стричь волос, не пить ничего виноградного. Шотландский виски, думаю, что и русская водка, наверное, не запрещена, не знаю точно. Но не исключено, что разрешена. Именно виноградное вино, оно обладает особым фактором, не знаю. И третье, нечистоту не принимать. Нечистоту от мертвого не принимать. То есть он должен сторониться нечистоты. Итак, женщина, бесплодная мать, будущая мать Шимшона, видит такое откровение, когда ангел предстает перед ней. «И пришла жена эта и сказала мужу своему: „Так, человек Божий приходил ко мне, а вид его как ангела Божия“». Итак, у жены есть определенные... Ну хорошо, жена рассказывает мужу. «Страшен он, и не спросил его, откуда он, и имени своего он не сказал мне. И сказал он мне: „Вот ты зачнешь и родишь сына, а теперь не пей вина“» и так далее. Молился Маноу Господу и сказал: „Прошу тебя, Господь, человек Божий, которого послал ты, пусть опять придет к нам и укажет нам, что делать с мальчиком, который должен родиться“». Возникает вопрос, а в чем как бы проблема? Чем мужа не устроило ответ его, разъяснение его жены? Пришел ангел, сказал, что... Вот эта мать Шимшона бесплодная, соответственно, зачнет и родит сына, и не надо есть нечистого и так далее. Казалось бы, все просто. Зачем ему, почему он не положился на слова своей жены, а обращается к ангелу, чтобы тот предстал перед ним, как мужчины к женщинам в древние времена относились. «И услышал Бог голос Маноха, и пришел ангел Божий опять к жене. Она сидела в поле, и Маноха, мужа ее, не было с ней». Ангел опять раскрывается перед женщиной, потому что, видимо, она была больше очищена, что ли, даже не знаю. В этом случае ангел как-то было легче перед ней раскрыться. «И поспешила жена, и побежала, и навестила мужа своего, и сказала ему: „Вот явился ко мне человек, который приходил ко мне в тот день“. И встал Манох, подходит, и ангел ему повторяет второй раз: „Вино не пить“ и все остальное. И возникает вопрос, зачем все это нужно было повторять. Ответ: женщина таки несколько элементов упустила в своем рассказе, кое-что не поняла и кое-где сказала как-то не так. Поэтому то, что ангел говорит мужу этой женщины, немного отличается от того, что женщина рассказала Маноху. Тем не менее, суть такая, что пророчество о том, что бесплодная женщина родит. В чем идея бесплодной женщины, в чем идея всего этого? Дело как бы такая, что этот мир сковывают оболочки. Нечистые оболочки, твердые оболочки. И они обладают силой. Когда Бог создал этот мир, он создал также и оболочки, которые обладают своим предназначением сковывать реальность и не давать возможность людям... осуществить, вот, вообще не дать возможность проявиться на свет новым формам бытия. Поэтому женщина, которая должна была родить человека, имеющего существенное значение в еврейском народе, она оказывается бесплодной. Теперь, что означает существенное значение в еврейском народе? Начнем с того, что колено Дана, о котором идет речь, Шимшон был из колена Дана, о нем сказано словами наших мудрецов, что это Ярут Шебешватим. Следующая наша лекция это докажет в полной мере. Ярут Шебешватим – самое упрощенное, приниженное из всех колен. Колено Дана. И вдруг Всевышний назначает Спасителя для того, чтобы начать спасение всего еврейского народа от филистимлян. Обратите внимание, не от необрезанности. Необрезанность – это не то, что у них там кусочек кожи не был хирургически удален. Необрезанность – это неспособность и нежелание человека заключить Божественный Завет. Вдруг оказывается, что для этого таки теологического глобального спора именно из колена Дана Всевышний избирает человека, который при этом тоже не был уж большим философом. Он, конечно же, отличался от Ифтаха и от Гедеона и так далее, да, но он тоже, как бы колено Дана, это не самое философское колено в еврейском народе. Всевышний почему-то избирает именно его. И еще раз, Шевет Дан, Ярут Шебешватим, он. Шевет Дан, когда еврейский народ двигался по пустыне, то колено Дана шло последним. Шло последним, и при этом оно собирало всех отставших. То есть все отставшие, кто вдруг как-то отстал, и в данном случае это не имеется в виду только технически, да, кто-то, ему было тяжело, он устал, и поэтому там, в результате, колено Дана его подбирало. То есть колено Дана обладает способностью подбирать к себе людей. К колену Дана люди присоединяются. Отставшие. Наш праотец Яков дает такое благословение колену Дана перед своей смертью в самом конце первой главы первой книги Торы. 49 глава Торы, конец первой книги Торы. Яков Авину дает такое благословение. «Ииги дан нахаша лейдерах шфифона лейора ганошех и квейсус вейполерых буахор лейшо асхаки витеша. И да будет дан змеем на дороге, аспидом на пути, который будет жалить и квейсус копыта лошадей, и упадет всадник его навзничь. На помощь твою надеюсь, Господи». Наш учитель Рав Моше Шапира говорил об этом следующее. Если бы я такого лично не слышал, то я бы такого не смог повторить. Он говорит следующее, что эти два стиха, которые вот мы сейчас привели, что они как-то как какие-то очень странные. Ну, первый стих, который необходимо тоже понять, почему Дан со змеей, жалящей копыта лошадей, сравнивается. Но второй стих, он говорит, на помощь твою надеюсь, Господи. Это, кажется, Рав Моше Шапира говорит, что первое впечатление, что здесь вообще ошибка при печати образовалась. Первый стих, он какой-то там сложный. А следующий, как будто это кусочек из Сидура, выдержка из Сидура, сюда была, из молитвенника была сюда помещена, на помощь твою надеюсь, Господи. О чем идет речь? И дает Рав Моше Шапира следующее объяснение, что колено Дана, оно как змей, который смешивает добро и зло. Концепция змея смешивает добро и зло. Змей обладает способностью, в случае с коленом Дана, обратить все это против лошадей. Сус, лошадь, на иврите самых это 60, вав, то есть буква У, 6 и последняя самых 60. Все кратно шести, то есть шестимерность. Шестимерность – это материальность этого мира. Колено Дана, оно обладает способностью быть первым из колен Израиля для того, чтобы с шестимерностью, с неспособностью увидеть седьмое центральное измерение, то есть концепция минуры, там шесть направлений света, да, они держатся на центральном стебле духа. И, соответственно, колено Дана, оно будет первым сражаться с шестимерностью, с неготовностью увидеть божественное присутствие. И Мидраш рассказывает следующее. Когда Яков Авину произнес эти слова, что Дан будет змеей, которая лошадинство будет в людях жалить. Яков Авину увидел Шимшона, увидел образ Шимшона и посчитал, что это будет Машиах, который приведет мир к концу дней, раскроет Бога на земле. Увидел Яков, что Шимшон погибает. И тогда он произнес слова «Лишо асхаки вити Ашем, на помощь твою надеюсь, Господи». Яков сказал, что как бы больше надеяться не на что. Что если Шимшон не осуществляет свою миссию Машиаха, то только надеяться остается на Бога. Вся жизнь Шимшона была совершенно нестандартной, и об этом рассказывает 14 глава. «И сошел Шимшон в темноту и увидел в темноте женщину из дочерей филистимлянских». Так видит он филистимлянку. «И поднялся он и сообщил отцу своему и матери своей, и сказал, женщину видел я в темноте из дочерей филистимлянских, а теперь возьмите ее мне в жены». То есть идея ассимиляции, жену взять из филистимлян, ассимиляция. И это судья Израиля, тот, кто управляет еврейским народом, спасает его. На тот момент он еще не был, правда, судьей. «И сказали ему отец и мать его, разве нет среди дочерей братьев твоих и во всем народе моем женщины, что ты идешь брать жену филистимлян необрезанных?» Необрезанных, они живут, ну, совсем не так, как евреи. У них совершенно нет служения никому. Они, ну, совсем филистимляне. Пришли, неужели ты хочешь на ней жениться? «И сказал Шимшон отцу своему, ее возьмите мне, ибо она хороша в глазах моих». А отец его и мать его не знали, что это от Господа. Не знали, что это от Господа. То есть Шимшон обладал такими глазами, таким видением глаз, когда то, что было хорошо в глазах его, таковым и являлось. И это было от Господа, отец его и мать не знали. То есть он нашел некую девицу, которой он хочет ни много ни мало совершить гиюр. Он не говорил, что он женится на ней так. Он хотел совершить гиюр, он хотел этой девице показать, он увидел в ней какой-то потенциал. То есть общая идея такая, зачем еврейскому народу нужен гер? Зачем герам нужен еврейский народ, я не знаю. Я об этом никогда не задумывался. В основном это, то есть не совсем правильно, не то, что не задумывался. В основном это психологическое. Людям, не евреям, почему-то иудаизм кажется привлекательным, и им кажется, что вот сейчас они не являются счастливыми, потому что если бы они были счастливыми, они никакой иудаизм бы не стали разыскивать, что им чего-то не хватает. И им кажется, что вот если они иудаизм примут, то тогда счастье их полностью захлестнет так, что прямо как цунами они в этом счастье будут купаться. И поэтому многим людям, которые обращались ко мне по данному вопросу, я это объяснял, что если человек из пункта А хочет попасть в пункт Б, то это свидетельствует только исключительно о том, что он несчастлив в пункте А, но приехав в пункт Б, как правило, люди счастливыми не становятся. Поэтому это немножко проблема. Теперь, зачем евреям такое нужно? Почему в иудаизме есть вообще концепция гиюра? Потому что после того, как произошли определенные сбои в мироздании в результате поступков человека, то некоторые очень возвышенные души, они разлетелись по народам мира, и эти души там не находят таки покоя до тех пор, пока они не придут к соблюдению Тор, не придут к еврейскому народу и будут там очень позитивно принимать свое участие в той задаче, которая стоит у еврейского народа, а именно приход Машиаха. Вот, соответственно, Шимшон видит великую душу у этой филистимлянской женщины и понимает, что если она сможет принять гию, то ее душа является той самой искрой, которую необходимо принять. В то время филистимляне господствовали над Израилем. То есть филистимляне уже господствуют. «И сошел Шимшон с отцом своим и матерью своим в темнату, и подошли к виноградникам темнаты. И вот молодой лев рычит навстречу ему. И сошел на него Шимшон дух Господа, и он растерзал льва, как терзают козленка». Здесь сказано, что козленку никто пасть не рвет в рамках растерзания козленку. «А не было ничего в руке его, и не рассказал он отцу своему и матери своей, что он сделал». Отец и матери пошли, и мать его пошли через виноградник, а он виноградник обходил, потому что он был назир, соответственно, ничего виноградного ему было есть нельзя, и он обходил виноградник вокруг, и там на него напал лев, которого он сделал из него плоскую такую вот фигуру. И сошел он, поговорил с той женщиной, понравился нашим Шону, и спустя несколько дней возвратился он взять ее, свернул он посмотреть на труп льва, и вот рой пчел в трупе льва и мед. То есть он видит, что пчелы каким-то образом решили из этого льва сделать себе соты. И вынул он его себе на ладони, и шел, и ел дорогой. И пришел он к отцу своему и к матери своей, дал им, и они ели. Но не сказал он им, что из трупа льва вынул он этот мед. И сошел отец его к той женщине, устроил там Шимшон пир, ибо так делали юноши перед свадьбой. Было, когда увидели его, привели 30 дружек, которые были при нем, и сказал им Шимшон: «Загадаю вам загадку. Если вы мне ее отгадаете за 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 накидок и 30 перемен одежд. Если же не сможете отдать мне, то вы дадите мне 30 накидок и 30 перемен одежд». Дал им загадку разгадать. И они согласились. И сказал он им: «Из евшего вышла снеть, а из сильного вышла сладкая». В отношении льва, который таким образом был прародителем этого меда, которым он всех угощал. И не могли они отгадать загадки 3 дня, и было в день 7-й, сказали они жене Шимшона: «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам эту загадку, иначе сожжем тебя и дом отца твоего огнем. Неужели вы пригласили нас, чтобы обобрать нас?» И плакала жена Шимшона перед ним и сказала: «Ты меня только ненавидишь, а не любишь. Загадку загадал ты сынам народа моего, а мне не разгадал». И сказал он ей: «Ведь я отцу моему и матери моей не разгадал, а тебе разгадаю». То есть Шимшон пытается добиться от нее качества верности. Главное качество, которое есть у еврейского народа, скажем так, главное качество, за которое Всевышний полюбил Авраама, это то, что он сможет передать своим потомкам верность. Эта верность есть у нашего народа. И факт то, что великие и многочисленные народы прекратили свое существование, а мы сегодня продолжаем, может быть, с недостатками, может, как-то, но соблюдать божественную волю. И сказал он ей, то есть Самсон все это, Шимшон все это придумал не для того, чтобы обобрать этих филистимлян, а для того, чтобы проверить, обладает ли эта филистимлянка качеством верности. И сказал он ей: «Ведь я отцу моему и матери моей не разгадал, тебе разгадаю». И плакала она перед ним 7 дней, который продолжался у них пир. И вот в день 7-й он разгадал ей, ибо она измучила его. И разгадала она загадку сынам народа своего, и сказали ему те люди города в 7-й день до захода солнца: «Что слаще меда и кто сильнее льва?» То есть она им рассказала. Он же сказал им: «Если бы вы не пахали на телице моей...» Здесь мы видим в Танахе упоминание, да простят меня женщины, упоминание в Танахе о том, что женщина тёлкой называется, да, без обид просто, ну вот так написано. «То не отгадали бы загадки моей. И снизошел на него дух Господа, и сошел он в Ашкелон». Ну, отгадали, надо ему 30, должен он 30 одежды им отдать, соответственно. «Сошел он в Ашкелон и убил 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены одежды и разгадавшим загадку». То есть кому 30 филистимлян убил и отдал им. Теперь обратите внимание, снизошел на него дух Господа. То есть Шимшон не обладал никакими силами, иначе как в то время, когда на него нисходит дух Господа. И сошел он в Ашкелон, убил 30 человек, снял одежды и отдал. «И воспылал гнев его, и шел он в дом отца своего». Итак, продолжается война между Шимшоном и между филистимлянами. Наконец, Шимшон находит еще одну женщину, Далилу, которая спрашивает ее: «В чем тайна твоих сил?» Потому что все видят, что Шимшон сам по себе очень слабенький такой, еврейчик такой слабенький, без особых сил и так далее. И эта Далила продолжает его донимать, потому что он показывает величие Бога и величие Торы. Кстати, нигде не сказано, что Далила была филистимлянкой. Может быть, она была еврейкой, но такой вот, как Эвер Медулдаль, как надорванный орган, который требует лечения. И в результате Шимшон раскрывает ей тайну о том, что если постричь его, то тогда он теряет свою силу, и она подстригает его, его пленят филистимляне, помещают к себе в тюрьму и там устраивают грандиозный пир, но как только у него начинают отрастать волосы, то есть сразу же после ареста, он снова получает свои силы. И тогда Шимшон произносит «Тамут навшим плештим, да умрет моя душа вместе с филистимлянами», вырывает опоры дома, и погибают там тысячи филистимлян. И о нем сказано, что он начинает спасать еврейский народ от филистимлян. Он думал, что сможет спасти, он думал, что он Шимшон, что он должен стать Машиахом. Не в смысле какого-то эго, а в смысле задачи, которую он сам на себя положил, принял, возложил. Вот. Но у него ничего не получилось, и он погибает. И об этом говорит Мидраш, что когда Яаков Авину благословляет Шимшона, колено Дана, то он произносит «И Дан нахашалэй эрэх шифон, нахашалэй дэрэх шифон алэй урэх, а нушэх и квэйсус лэйполэ рэбу ахорон». Будет дан змеей на дороге и аспидом на пути, который шестимерность копыта лошадей жалит, и наездник упадет навзничь, тот, кто живет шестимерностью. Увидел Яаков Авину, что Шимшон погибает, в дальнейшем погибнет. Лишу асхаки вити Ашем, на спасение твое, надеюсь, Господи, то, что остается в аспекте ожидания спасения. Итак, мы с вами говорили о 13 этапах, 13 поколениях периода судей, которые заняли 400 лет. Каждое поколение, там была особая проблема, особые враги и особые спасители, очень разные. И книга Судей подводит нам итог. «Баямим рахем эн мелах бе Исраэль, иш яшар бейнав ясе». В те дни не было царя в Израиле. Каждый то, что прямо в глазах его делает. Нет царя, каждый делает то, что хочет, то, что... Но обратите внимание, то, что прямо в его глазах. То есть греха никто не делал, были только духовные сбои. Каждый человек тогда делал то, что прямо в его глазах. Иногда кто-то там строил капище Баалю, но все это было прямо в его глазах, это был не грех. Сегодня же обратите внимание, как мы живем. Мы делаем то, что прямо в наших глазах, или то, что криво в наших глазах. Сами понимая, что мы мерзость совершаем, и тем не менее мы это делаем. Итак, «Эйн мелах бы Исраэль, иш яшар бы нафьяс». Если нет царя в Израиле, если человек не является царем над собой, то когда он будет делать то, что прямо в его глазах, результат будет весьма и весьма печальный. Это период судей, который мы разобрали, и наша следующая лекция будет о пророке Шмуэле, который помазал на царство первых царей. Спасибо за внимание.